Летом 1945 года в Берлин прибыло несколько секретных эшелонов. Груз на железнодорожных платформах был скрыт плотным брезентом и тщательно охранялся. По пути в бывшую столицу Третьего Рейха во время кратковременных остановок вооруженная охрана окружала эшелоны плотным кольцом и не подпускала посторонних. Они могли увидеть лишь украшавшие состав лозунги «Боевой привет шлет Родина».
Пункт назначения советских эшелонов был строжайшей государственной тайной. О том, для чего предназначался груз, не знали даже паровозные бригады. Сопровождавшие их офицеры госбезопасности сообщали машинистам конечную цель поездки уже в пути. Именно в Берлине в начале сентября 1945 года должны были произойти события, которые потом назовут сюрпризом Сталина для западных союзников. И сюрприз этот оказался не очень приятным.
На эмблеме танковых войск России изображен тяжелый танк ИС-3. Но почему именно он? Ведь эта машина не прославилась в боях, как, например, легендарный Т-34.
На самом деле ИС-3 сыграл весьма заметную роль в истории нашей страны. И не только военной, но и политической. Именно этот танк в сентябре 1945 года на параде в Берлине не на шутку испугал западных союзников СССР. Сегодня я попытаюсь разобраться, почему Сталин решил показать эту тогда еще сверхсекретную машину. Итак, правда ли, что танк ИС-3, не участвовавший в боях с фашистами, стал грозным психологическим оружием? На самом ли деле прообразом необычной башни танка стала мыльница для бритья? И действительно ли ИС-3 можно назвать родоначальником советского послевоенного танкостроения? С вами программа «Не факты», я ее ведущий Михаил Башкатов. Мы находимся в Челябинске, где выпускали эту легендарную машину. Сейчас мы все узнаем.
Гроза немецких «Тигров» и «Пантер»
должен был превзойти машины противника по всем параметрам.
Зачем танку нужен щучий нос?
Даже самые мощные снаряды, попадая в него, нередко рикошетили.
И почему Сталин приказал тайно перебросить ИС-3 в Берлин?
Дать союзникам асимметричный ответ.
4 сентября 1945 года эшелон с секретным грузом в Берлине окружили солдаты и офицеры дивизии НКВД. Британские и американские разведчики сообщали, что в советском оккупационном секторе Берлина в течение двух ночей происходило что-то необычное. Союзники посчитали, что русские перебросили в Германию какое-то новое оружие. И были правы. Секретную машину англичане, американцы и французы увидели уже через два дня.
Летом 1944 года в СССР началась разработка нового тяжелого танка. По легенде, Сталин лично потребовал, чтобы машина была неуязвима для орудий любых немецких танков и всех видов противотанковой артиллерии. В условиях войны задача была очень сложной, тем более, что времени на ее решение отводилось мало. Новый танк был нужен на фронте.
В 1944 году Красная Армия и войска западных союзников уверенно наступали на всех фронтах. Но Германия все еще располагала огромной военной мощью. Немецкие бронетанковые войска были грозным противником. Пушки тяжелых «Тигров» и «Пантер» пробивали броню советского Т-34 с расстояния более 1,5–2 километров. 34-кам же для уверенного поражения немцев приходилось подбираться к ним на 500-600 метров. Весной 1944 года Красная Армия начала применять в боях тяжелый танк ИС-2. Его 122-миллиметровое орудие тоже могло пробивать броню «Пантер» и «Тигров» с расстояния свыше 2 километров. Но и немцы совершенствовали свою бронетехнику. У них появился самый мощный из массово производимых в Германии танков – «Тигр-2», или, как его называли, «Королевский тигр».
На этом танке стояла пушка того же калибра, что и у его предшественника – 88-миллиметровое орудие. Но вот ствол ее был значительно длиннее, чем у обычного «Тигра». Это обеспечивало снаряду более высокую скорость. Он мог пробить лобовую броню любого танка того времени. А мощнейшее бронирование самого «Королевского тигра» делало его трудноуязвимым даже для советского ИС-2. Толщина лобовой брони 150 мм, а башни 185. К тому же орудия ИСов проигрывали немцам в скорострельности. Они могли сделать 2-3 выстрела в минуту, в то время как пушка «Королевского тигра» до 7. Новый советский танк должен был превзойти машины противника по всем параметрам.
Еще после танковых сражений летом 1943 года на Курской дуге специальная комиссия Наркомата танковой промышленности СССР пришла к выводу, что большинство тяжелых повреждений советская бронетехника получала в лоб или в башню. Перед разработчиками новой тяжелой машины поставили задачу сделать именно эти части наиболее защищенными. Работа над танком началась сразу в двух КБ – Челябинского Кировского завода и опытного завода номер 100 там же, в Челябинске. Но окончательный результат оказался полной неожиданностью для всех.
Когда оба конструкторских бюро в конце 1944 года предложили свои варианты наркому танковой промышленности Вячеславу Малышеву, он выдвинул идею – создать один танк из лучших решений, представленных в каждом из проектов. Своего рода конструктор. Таким образом, корпус новой машины взяли из проекта КБ завода номер 100, а башню из проекта Челябинского Кировского завода, ныне Челябинский тракторный. И этот подход себя оправдал.
Берлин. 7 сентября 1945 года. Редкие кадры кинохроники. Рано утром в районе Бранденбургских ворот и разрушенного в боях Рейхстага начали выстраиваться советские, американские, британские и французские войска.
Идея совместного парада победы в поверженном Берлине принадлежала советской стороне. По одной из версий ее автором был маршал Георгий Жуков, по другой – сам Сталин. Союзники идею парада поддержали. Его решили провести после разгрома главного союзника Германии – милитаристской Японии, которая еще продолжала военные действия в Азии. Парад должен был стать победной точкой во Второй мировой войне. Но уже летом 1945 года в отношениях между Москвой и Западом появились первые разногласия.
2 мая 1945 года на стол премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю положили только что разработанный военными секретный план. Он предусматривал возможность начала войны против Советского Союза. На стороне британцев и американцев должны были также выступить сдавшиеся им в плен части вермахта. План получил кодовое название «Операция немыслимая». Президент США Гарри Трумэн открыто говорил о том, что появившаяся летом 1945 года в Америке атомная бомба должна стать прежде всего средством устрашения СССР. А американский генерал Паттон даже заявил, что готов двинуть свои танки на Сталинград и закончить войну там, где ее не смог завершить Гитлер. После разгрома Германии Вторая мировая война не закончилась. Союзница Третьего Рейха Япония все еще воевала с США и Великобританией. Между СССР и Японией был подписан пакт о нейтралитете, но на встречах с Рузвельтом и Черчиллем Сталин обещал вступить в войну с Японией после победы над немцами, чтобы помочь союзникам. И свое обещание Москва выполнила.
8 августа 1945 года в соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций СССР объявил войну Японии. Вступление в нее Красной армии делало положение японцев безвыходным. И уже менее чем через месяц, 2 сентября, они подписали акт безоговорочной капитуляции. Это означало окончание всей Второй мировой войны. Еще до официальной капитуляции Японии союзники согласовали и дату проведения парада победы в Берлине, назначив его на 7 сентября. Но неожиданно западные страны поставили его на грань срыва.
Парад должны были принимать главнокомандующие войсками союзников в Европе. Присутствие в Берлине военных руководителей всех стран подчеркивало бы политическое значение парада. Однако буквально накануне его проведения произошло то, чего в Москве никак не ожидали.
Западные главнокомандующие отказались от участия в Берлинском параде Победы. Они ссылались на занятость и предлагали послать вместо себя заместителей. Маршал Жуков был оскорблен таким демаршем. Он позвонил Сталину и сказал, что нужно все отменить. Однако Сталин ответил: мы заслужили этот парад больше, чем они. Более того, он предложил дать союзникам асимметричный ответ. Советский верховный главнокомандующий был уверен, что это заставит их призадуматься. Но в чем состоял его план?
В Москве не исключали, что отказ западных главнокомандующих от участия в параде – это признак будущих более серьезных действий Запада против Советского Союза. В Кремле хотели дать понять, что связываться с Красной Армией даже теперь, после изнурительной войны, крайне опасно. Для этого на параде в Берлине и решили продемонстрировать союзникам новейшие тяжелые танки ИС-3. Танк выглядел мощным, грозным, но при этом очень элегантным, как будто из будущего. Особенно бросалась в глаза необычная форма башни. Литая, приземистая, обтекаемая, выполненная в форме капли из застывшей стальной брони.
Говорят, идея такой футуристической башни пришла в голову конструктору совершенно случайно, в ванной. Заместитель главного конструктора Челябинского кировского завода Михаил Балжи по обыкновению утром умывался. Достал мыльницу для бритья, и вдруг его осенило. Он понял, что башня танка должна быть такой же, как эта перевернутая мыльница. Полусферической и слегка приплюснутой сверху. Ему показалось, что именно такая форма будет менее уязвимой для вражеских снарядов. Расчеты подтвердили его догадку.
Башня ИС-3 целиком отливалась из броневой стали. Толщина ее стенок в корме и бортах колебалась от 110 мм в верхней части до 220 мм в нижней. А в лобовой части она вообще составляла 255 мм. Такой мощной защиты на танках не было еще никогда. Броня передней части башни немецкого «Королевского тигра» достигала лишь 188 мм, а лба корпуса – 150. Углы наклона стенок башни советского танка были рассчитаны так, что в любой ее точке толщина ее брони для снаряда противника составляла не менее 160 мм. То есть она была мощнее, чем даже лоб самого защищенного немецкого танка.
Лоб корпуса ИС-3 был еще одной изюминкой этого проекта. У всех других танков того времени верхняя передняя часть представляла собой плоскую поверхность, а у ИС-3 броневые плиты были сварены под углом. Машина имела необычную носовую часть, напоминающую нос щуки или корабля. Этот щучий нос значительно усиливал защиту танка. Даже самые мощные снаряды, попадая в него, нередко рикошетили. Таким образом, не самая толстая броня, около 110 мм, сваренная под определенными углами, делала лоб танка практически неуязвимым.
По такому же принципу строилось и бронирование других частей корпуса танка. Везде она устанавливалась под различными, тщательно рассчитанными углами наклона к вертикали. Обстрелы корпуса ИС-3 на полигоне из трофейных немецких танков показали. 88-миллиметровая пушка, стоявшая на «Тиграх» и «Королевских тиграх», могла пробить лоб танка только почти в упор, с 300 метров. 29 марта 1945 года Сталин подписал постановление Государственного комитета обороны о принятии танка ИС-3 на вооружение Красной Армии.
Серийное производство танка ИС-3 началось в апреле 1945 года здесь, в этом цеху нынешнего Челябинского тракторного завода. Параллельно шло постоянное улучшение конструкции танка. До июня 1945 года в нем появилось более 20 различных изменений. Работа шла и днем, и ночью. Одним из тех, кто тогда собирал эти танки, был Иван Гаврилович Грабарь. Здравствуйте, Иван Гаврилович. Скажите, помните то время? Может быть, расскажите, что самым было интересным в этой работе? Самым сложным?
Ну что, работали в трудных условиях, приближенных фронтовым, не досыпая, не доедая.
Торопили вас?
Было задание. Но мы работали в дивизию, конечно, все для фронта, все для победы. Я работал на окончательной операции, на сдаче. Мы все документы буквально за все расписывались ответственность.
Личную ответственность.
И ставилось вот здесь
клеймо, да?
Военпреда и мое. Клеймо номер 50 было.
Это то ваше есть, клеймо номер, да. 50?
Вспомните свои ощущения. Произвел он на вас впечатление?
Ну, знаете, он вызывал какую-то гордость за мощность. Да. Такую, представляете, вот такой пацан 17 лет садится за рычаги этой машины, и она как ласточка идет. Никакие погрешности, неровности не ощущаются. Но у нас была гордость за то, что мы делали лучшие танки в мире, и они были неуязвимы.
Спасибо вам большое.
ИС-3 должен был появиться на фронте на заключительном этапе Великой Отечественной войны и, возможно, принять участие в штурме Берлина. Но берлинская премьера танка состоялась только в сентябре 45-го и прогремела на весь мир. Сенсационное появление ИС-3.
Папа сказал ему, не волнуйся, они пока еще за нас.
Какую роль сыграли ИС-3 в холодной войне?
Крупный британский военный журнал назвал ИС-3 самым выдающимся из всех современных танков.
Почему ИС-3 стал символом танковых войск России?
Оставил глубокий след не только в истории мирового танкостроения, но и в политической истории 20 века.
Берлин. 7 сентября 1945 года. 11 часов утра. Парад принимал маршал Жуков, командовал английский генерал Нейерс. Открыли шествие войска Красной Армии. За ними прошли французы, потом американцы и британцы. Затем началось прохождение боевой техники. Первыми появились британские бронемашины. Среди них 24 танка «Комета». Американцы к концу войны имели мощные бронетанковые силы, но на параде проявили себя весьма скромно. Их представляли 32 легких танка М-24 «Чаффи» и 16 бронемашин. Эта техника участвовала в войне, и ее появление сенсацией не стало. Но вскоре на шоссе перед трибунами с лязгом гусениц и грозным рокотом моторов прошли машины, похожие на бронированных исполинов. Очевидцы вспоминали, что от них исходила такая мощь, что зрители даже отпрянули от дороги. Британский генерал Фрэнк Хаули вспоминал: «По сравнению с русскими танками, все на Унтер-ден-Линден как бы уменьшилось в размерах. Держа строй, танки проехали мимо, жерла их мощных пушек дырявили небо». А маршал Жуков после парада направил Сталину рапорт, в котором в частности отмечал: «Наши танки ИС-3 произвели неизгладимое впечатление на иностранцев».
На трибуне генералу Паттону, тому самому американскому генералу, который заявлял, что готов двинуть свои танки на Сталинград, пришлось успокаивать своего помощника. Тому при виде советских машин стало так плохо, что Паттон сказал ему, не волнуйся, они пока еще за нас. Сталинский сюрприз удался на 100%.
Парад в Берлине показал, что, несмотря на тяжелейшие потери в войне, Красная Армия остается самой сильной и боеспособной армией в мире. Этот факт заставил западные страны более серьезно оценивать советский потенциал и еще раз обдумать свои военные планы против СССР. На Западе по достоинству оценили танковый сюрприз Сталина и предположили, что подобные сюрпризы возможны и в других видах советского вооружения.
В Советском Союзе эти танки впервые открыто продемонстрировали только через полгода. На военном параде на Красной площади по случаю празднования 1 мая. Впоследствии они регулярно участвовали в парадах, играя роль эффективного психологического оружия. На Западе лихорадочно придумывали альтернативу советскому танку. Осенью 1956 года один крупный британский военный журнал назвал ИС-3 самым выдающимся из всех современных танков. Хотя к тому моменту он давно уже был снят с производства. Но почему? Действительно, ведь по мощности своего вооружения и защиты этот танк долгое время не имел равных в мире. Но его разработка и производство велись в спешке в условиях военного времени. А во время мирной эксплуатации в танке ИС-3 военные начали обращать внимание на те недостатки, на которые в боевой обстановке закрывали глаза. Однако доводить машину до совершенства уже не стали. На это тоже были серьезные причины.
В ИС-3 было множество технических новшеств. Силуэт машины, форма ее башни и принципы бронирования были использованы при разработке таких советских танков, как Т-54 или Т-72, британского «Конкорер», немецкого «Леопард-1» или американского «М-8». В этом смысле ИС-3 стал прародителем целого послевоенного танкового поколения. Не только в СССР, но и во всем мире.
В середине 1946 года было выпущено 2311 танков ИС-3. Несколько первых послевоенных лет на Западе эти машины считались образцом современного танка. Но там не знали, что в СССР серийное производство ИСов было прекращено в том же 1946 году. Это кажется невероятным. Самый мощный танк того времени вдруг перестали выпускать. Что случилось? Почему это произошло?
Уже вскоре после войны было ясно, в будущих потенциальных военных конфликтах танкам придется воевать в условиях возможного применения ядерного оружия. А для этого были нужны совсем другие машины, которые бы обеспечивали защиту экипажа от радиации или светового излучения. Для этого, например, броня покрывалась специальным составом с большим содержанием свинца и алюминия, внутри машины создавалось избыточное давление, чтобы радиоактивные частицы не попадали внутрь. Первым противоатомным танком в СССР стал Т-55. Уже в послевоенные годы в Советском Союзе начались разработки новых машин, по сравнению с которыми даже мощный ИС-3 казался уже оружием вчерашнего дня. Тем не менее, именно он стал символом мощи советских бронетанковых войск.
Удивительно, но эти танки считались серьезным оружием и угрозой возможным противникам СССР вплоть до середины 80-х годов. Более того, официально ИС-3 был снят с вооружения нашей армии указом президента России лишь в сентябре 1997 года. Нельзя не признать, что этот танк оставил глубокий след не только в истории мирового танкостроения, но и в политической истории 20 века. Ну а нам пора подводить итоги. Итак, правда ли, что танк ИС-3, ни разу не участвовавший в боях с фашистами, стал грозным психологическим оружием? Это факт. Именно на это и рассчитывал Сталин, по приказу которого ИСы были тайно переброшены в Берлин. На Западе прекрасно поняли смысл сталинского сюрприза и оценили мощь Красной армии. На самом ли деле прообразом необычной башни танка стала простая мыльница для бритья? И это факт. Считается, что мысль о такой же плоской и зализанной башне, как перевернутая мыльница, пришла в голову конструктору ИС-3 Михаилу Балжи совершенно случайно, во время утреннего умывания. И действительно ли ИС-3 можно назвать родоначальником советского послевоенного танкостроения? Это тоже факт. Конструкторские новшества, впервые внедренные на ИС-3, особенно при разработке башни и защиты корпуса, уже в более усовершенствованном виде применялись в танках следующих поколений. Так что в этом смысле ИС-3 можно назвать прародителем первого послевоенного поколения танков. У меня на этом все. С вами был Михаил Башкатов. Увидимся на «Звезде».